чего хотите начать? С Ветхого Завета или с Нового Завета? Хорошо, тогда прочтем из первого послания Коринфянам. 6:12. Читаем. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот мы начали. Смысл какой этого изречения? Тебе все можно, допустимо. Теперь из Нового Завета плавно переходим в Ветхий Завет. Пророку Исаии, 54, 16 стих. Смотрите, интересно. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела». Для своего дела. Бывает орудие, оно не для своего дела. Орудие, которое делает кузнец, он делает для конкретного дела. У орудия есть конкретное дело, для чего оно сделано. Вот если сегодня я посмотрел, вдруг случайно мне попалось там изображение, рентгеновский снимок, и у человека в горле 40 иголок. Вот так они торчат. Спрашивают его, как они в тебя попали? Он говорит, не знаю. Ну как это он не знает? Как это может быть? И вот вытаскивают из него эти иголки. Вот. Это для этого они предназначены, иголки? Нет. И говорят, скорее всего, он это сделал для того, чтобы известность какую-то получить, чтобы о нем стали писать. А так он простой железнодорожник, а так его теперь на весь белый свет огласили, что у него 40 иголок, а всего у него 96 иголок по всему телу. Ну вот он уже стал помирать, его привезли, и вот теперь все про него пишут. Вот известность какая. А для этого были предназначены иголки? А ему это полезно было или нет? Но ему было позволено, позволительно. Позволительно, ну хочешь, ну втыкай. Все позволительно, какие проблемы? Хочешь, втыкай, вот воткнул. Позволительно быть известным? Конечно, бери, втыкай. Раз и воткнул. Потом раз себе, 40 иголок. Теперь что-то не полезно уже. Не полезно, а полезло уже. Они уже стали из него обратно выходить или не туда залезать. Короче говоря, привезли его в скорую помощь. Что надо сделать? Уже теперь назад дороги нет. Уже теперь на хирургическую операцию, чтобы их повытаскивать. Так просто они оттуда не вылезут. Вот интересная такая вещь. Итак, что мы увидели здесь? Что иголка не предназначена была для того, чтобы ее втыкать в человека. Она предназначена для того, чтобы шить. Но если человек, у него есть что-то им обладает, какая-то идея, он хочет быть известным, он может в себя начать втыкать иголки даже. И что тогда? Кто чем обладает? Он обладает идеей или эта идея уже обладает им? Идея обладает, ему неприятно, но идея – это вот его похоть, это его желание, оно им уже обладает. И он уже из этого обладания, он вот готов себя истязать и готов даже смириться с какими-то неприятностями этого всего. В общем, видите, да, взаимосвязь между этими двумя стихами, которые мы прочитали? Когда уже что-то начинает обладать тобой, то тогда некоторые вещи, которые не предназначены были изначально, они начинают против тебя действовать. И ты уже тогда начинаешь испытывать какой-то дискомфорт. А мы здесь смотрим, еще интересно, это вот вообще 54 глава, это мы понимаем и много раз читали, что это обетование, пророчество о церкви. И здесь написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Ни одно. Вот смотрите, как получается. Вот кузнец раздувает мехи и делает орудие. Оно сделано против тебя. Оно конкретно изготавливается против тебя. Вот он точит, он добыл материалы, потом смотрит, нет, еще недостаточно острый, я его еще подточу, чтобы точно его проткнуть. Но раз... И оно не срабатывает, сколько бы ты его ни делал. Если ты находишься в Боге, если ты относишься к Церкви Божией, если ты в Церкви находишься, еще раз, если ты в Церкви находишься, если на тебя распространяется благословение Церкви, если ты не пренебрегаешь церковью, если ты дорожишь этим, тем, что ты являешься членом этой церкви, если на тебе кровь помазания Иисуса Христа, она присутствует, все это присутствует в твоей жизни, тогда орудие, которое против тебя было сделано, оно не будет успешно. Не будет. И всякий восстающий против тебя, он падет. Вот он хочет на тебя, он нацелился, он хочет у тебя что-то отнять, вот, приготовил орудие, но потом раз, смотришь, и он пал. И думаешь, ну ты думаешь, туда тебе и дорога. Или что? А что вы думаете, когда так происходит? У вас вообще когда-нибудь такое было или нет? Когда кто-то прицелился в тебя уже, а потом раз, и его не стало. У меня такое было несколько раз. И именно в связи с служением Богу это было не раз. И потом я начинаю как бы радоваться, а Бог говорит, а ты не радуйся, не надо радоваться. Это неправильная мысль – радоваться. Мы не должны, потому что любовь, она не радуется не истине, она только истине радуется. Понимаете, она не радуется, когда зло происходит, с кем бы то ни было. То есть мы должны всех любить. И наша сила, когда мы находимся в церкви, именно наша сила заключается не в том, что мы радуемся, когда происходит какая-то беда с каким-то человеком, а радуемся, когда человек изменяется, он уходит со злого пути, и он становится твоим братом, или он, ну, живет по-другому, исправляет свой путь. Этому мы должны радоваться, а не то, что наши враги рядом с нами падают, и мы довольны, ходим, вот, в общем, нельзя радоваться, если что-то происходит с людьми, если мы видим, что они падут, это не должно нас радоваться. Я стою на этом месте, очень часто предупреждаю, говорю, вот так не делай. Потом вижу, что это случилось в жизни человека. И я думаю, вот, я говорил, а вы не слушали, вот предупреждал. Этому радоваться нельзя. Это неправильно. Тогда можешь лишиться вообще этого места, где ты стоишь, и слова, и откровения от Бога. Я хотел с вами, чтобы немножко проиллюстрировать эту мысль. Мысль хорошая, очень драгоценная. Сегодня Господь ее послал. Я хочу вернуться теперь во вторую книгу «Царств». Очень люблю я все эти сюжеты из жизни Давида, да, и его становления. И очень такая история. Вы знаете, что был помазан на царство Саул. Он был хороший вначале человек, высокий очень, красивый. Все были очень довольны тем, что он был избран на царство. Но со временем им стало что-то обладать. Что им обладало? Им обладала гордость и своеволие. Он был своевольным человеком. Саул, да, он был своевольным человеком. Он не слушался священников. Он не хотел слушать, потому что он думал, я же царь. Кто ты такой? Судья, хорошо, ладно, там, пророк, ладно. Я же царь. И почему у тебя есть право вот распоряжаться там мной, и мне какие-то... Он приходит к нему Самуил, и ему что-то какие-то вещи говорит, а он типа ему, ты что, опять пришел меня учить жить, что ли? Я же царь. Он этого не понимал. И в конечном итоге так получилось, что он проиграл и был повержен. Я вот удивляюсь, что вот есть люди, да, в жизни, которые не понимают, как правильно поступать. Вот удивляюсь. Вот как-то есть вот какие-то, есть, знаете, в жизни у некоторых людей заложены какие-то рефлексы, и они понимают, как правильно поступать. А вот Саул не понимал, как правильно поступать. Вот что-то какого-то не было у него нюха или чувства, как надо поступать правильно. Но к чему я это говорю? Что вот жизнь там, она как-то объясняет человеку, как надо правильно жить или как правильно поступать. Правильно, да? А есть люди, которые удивительно до седых волос доживают и не понимают, как поступать правильно. Для него предать тебя, это как раз плюнуть. И он уже теперь большой же, его же ты в подъезде не поймаешь, не поколотишь, когда иногда хочется взять его и вот дать ему как следует, чтобы он это понял. Сейчас этого уже нельзя. Он уже теперь защищен законом, он может на тебя в суд подать и вообще. И удивительно.
Так вот, Саул, он относился к категории людей, которые не понимали, как поступать правильно. А Давид, он относился к категории людей, которые понимал, как надо поступать. И вот, когда, например, Саул погиб, то были люди, которые рядом были свидетелями его смерти. Прибежал первый гонец, он думал, сейчас Давид обрадуется. Этот парень не понимает, как поступать правильно. Он думает, что он сейчас прибежит к Давиду и ему все расскажет, а Давид ему золотую козу за это подарит. А он ему говорит, казнить его за это. Казнить? Как так? Помазанник погиб. Я хочу сказать, дорогие мои, это очень важно. Понимать, как надо поступать правильно. И вот, смотрите, после того, как погиб Саул, казалось бы, ну что теперь делать? Надо принимать какие-то административные меры. Есть 12 колен в Израиле. Что-то делать надо, как-то разделить, ими надо управлять. И вот помазаннику Божию, который Давид, ему достается одно колено, Иудину. Да, вот вам одно колено, вы помазанник Божий. Все знали в народе, что он помазанник. Это не где-то в закоулке было сделано, он был помазан. Весь народ знал, что это помазанник. Но ему выделяется одно колено. А 11 колен выделяется сыну, неудачнику, 40-летнему сыну, младшему сыну. Старшие погибли вместе с Саулом, один остался. И его назначают царем, кто вы думаете? Генерал. Авенир, сын Ниров, его ближайший военачальник, пожилой человек. Он еще Давид, когда был молодым, он его привел, вообще говоря, к Саулу. Авенир, собственными руками. Он, понимаете, видел все. И вот смотрите, 11 колен управляется по назначению генерала. Одно колено управляется по назначению Бога. И теперь они начинают между собой воевать. Хотя это один и тот же народ, это все братья. Понимаете? Вот скажите, вот эти пики, которые они взяли, там копья, стрелы, они были изначально, это оружие, которое было предназначено для этой войны? А? Для гражданской войны они были предназначены? Нет. А почему? Почему оно стало убивать друг друга, эти братья? Почему? Что обладало этими людьми? Ну, Авениром обладала гордость. Или вообще... Потому что раньше он был при Сауле, он был военачальником. Второй человек. А теперь ему надо было быть царем. Ну, в смысле, нужно быть при царе. Поэтому он и поставил над собой царя, которого он ни во что не ставил. Его он ни во что не ставил, сына-то этого Саулова. Он сам себя ставил. Вот он. Что это им обладало? Что им обладало? Властолюбие, гордость он хотел, Авенир он хотел. Что его привело на войну? Его гордость. Если бы этой гордости не было, что было бы? Не было бы этой войны. Не было. Он должен был подчиниться Давиду. Но он не подчинился. Хорошо. Началась война. Кто проиграл, как вы думаете? 11 колен. Почему? Ну почему? Ну скажите. Ну просто подумайте хорошенько и ответьте. Удивительно. Ну как же так? А почему он этого не понимал? Почему люди не понимают этого? Ну подумайте. Ну как это может быть, чтобы люди этого не понимали? Ну такая вот демонстративная иллюстрация. 11, их больше. Колено Вениамина в основном составляло основную силу против колена Иудина. Они там были вообще такие воины, воинственное, самое воинственное племя. Самые лучшие были стрелки и все. Почему проиграли? А почему до этого Саул проиграл филистимлянам? Почему он вообще погиб при этом Авенире? Ну почему? Удивительно. Удивительно. А может быть и не удивительно, а может быть это как раз закономерно и правильно. И вот, смотрите, мы продолжаем. Это только одна иллюстрация. Итак, Авенир был одержим. Им обладала идея, властолюбие. Он другого не мог. Он не мог уйти на пенсию. Он не мог признаться, что помазанник Давид. Он не мог. Ничего этого не мог. Это его была затея. Он поставил царя над 11 коленами. И он там как бы пользовался этой властью. Представляете? Насколько он пользовался? Он пользовался очень сильно. То есть, например, он раз и берет одну из наложниц Саула. Сын ему говорит: я же царь, ты что делаешь? Это неправильно, ты не имеешь права. То есть, если ты берешь наложницу бывшего царя, ты претендуешь на царский престол. Он ему говорит: что я, голова собачья, что ли? Что, я не могу себе этого позволить? Не, типа, ты за кого меня считаешь? Ты молчи! Ты кто такой? Какой ты царь? Я что хочу, то делаю. Беру наложницу, с ней делаю, что хочу. То есть он просто себя вел безобразно. И вот представляете себе, после того, как эта война закончилась, ну или какая-то битва у Гаваонского пруда, она закончилась, и вот бежит Авенир. А с этой стороны есть такой же, как Авенир. Здесь Иав есть. Это сын Саруи. Их трое. Сыны Саруины. И этот Давид, причем он знает, я еще не такой сильный, как они, а сыны Саруины сильнее меня. То есть у них власти больше, чем у меня. Он тоже военачальник при Давиде. Представляете себе? И вот младшенький, два старшеньких они за Авениром не бегут, а младшенький, он одержим идеей. Сейчас я этого Авенира, я его достану, я его убью. И все. И он за ним бежит. Бежит, 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 бежит. А тот дед матерый от него бежит. А этот молодой, сейчас я его, мы же их победили и прочее. Представляете себе? И вот ему Авенир говорит. Это вторая глава второй книги Царств с 22 стиха. И сказал ему Авенир: уклонись налево или направо и выбери себе одного из отроков, возьми у него там оружие, трофеи, еще что-нибудь. Тот говорит: нет, я буду за тобой бежать. Асаил. Погнался он за ним. И повторил Авенир, еще говоря Асаилу: отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом я явлюсь Иаву, брату твоему? То есть это же все один народ, одна семья. Потом как я буду общаться, если тебя убью? Представляете себе? Но тот не захотел отставать. Тогда Авенир, его уже надоело бежать, одышка, он уже пожилой человек. Он просто берет, поворачивает копье, и тот попадает на шашлык. Копье поразило его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Что теперь? Что теперь? Теперь продолжается вражда. Теперь Иав затаил месть на Авенира. Теперь он его убьет. Иав теперь затаил отомстить за своего младшего брата. А в чем Авенир виноват? Ну вот судя по этой конкретной ситуации, он ни в чем не виноват. Он его предупреждал, не лезь. Почему погиб этот самый Асаил, скажите? Почему Асаил погиб? Потому что им обладала вот эта страсть одержать над дедом победу, над этим самым матерым генералом, поймать его, получить славу. Вы знаете кого? Он самого Авенира убил. А получилось наоборот. Такое было несколько раз тоже в моей жизни, что ты против кого-то петушишься, а потом, когда ты увидел, с кем ты связался, потом не знаешь, куда деться. Когда он к тебе поворачивается лицом, и не знаешь, куда деться, если хочется сбежать куда-нибудь, спрятаться. Почему? Потому что подлинная сила является. Тот опытный, этот неопытный. И погиб пацан. Жалко. Убили. Да, теперь Иав одержим идеей. Что обладает им? Я хочу здесь заметить, не страшно оружие, которое против вас имеет дьявол. Вот я к чему это говорю. Потому что он падет, он точит на вас оружие, у него есть куча всего, у него есть тысячи стрел, которые он приготовил для вас. Тысячи стрел, которые он приготовил. У него есть копья, у него есть мечи против вас. Все, что хотите, есть против вас. Понимаете? Но если он восстает на вас, он падет. Если вы находитесь в лоне церкви, если у вас жизнь христианская, что бы он ни готовил против вас, какие бы он ни строил против вас планы, он падет. И никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Если вы одержимы какой-то идеей, одержимы какой-то вашей страстью, похотью, обидой, не прете прямо на копье, которое он вам, может быть, и сам говорит: куда ты лезешь? Остановись уже, наконец! Не несись так быстро, и шашлык из тебя получится. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что очень часто христиане оказываются нашпигованы всякими иголками или еще не предназначены для того, чтобы они были в нашем теле, просто потому что не все нам полезно, и мы идем за этим, несмотря ни на что. Ну, не полезно. Я, конечно, понимаю, хочется вкусно кушать, готовить и так далее, но... Когда ты смотришь, что человек вдруг за последние 5-6 лет набрал почти 100 с лишним килограмм, а потом вдруг у него начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кто ему это копье воткнул в него? Я не понял. Я помню, мой отец, он был таким человеком, много разбирался в физиологии своего здоровья, но он был инвалидом. И тем не менее он и занимался там упражнениями физическими, чтобы поддерживать и память свою поддерживать, хотя там куска головы у него не было вообще, и мозг открытый был у него. Ну, под кожей, конечно, ну, кости там вообще не было. И тем не менее он мог управлять своим здоровьем. Представляете, к нему приходили женщины и говорили: «Аркадий Михайлович, ну, подскажите, как похудеть? Как мне похудеть?» Он говорит: «Если бы вы столько потратили энергии на похудение, сколько вы потратили на переваривание пищи, вы бы были стройны, как березка». Это же очевидно, или нет? Возьми, поставь перед собой цель, чтобы у тебя эта энергия была затрачена во благо себе, а не во вред. Во благо своей жизни, а не во вред. Ничто не должно обладать тобою. Не должно. Я понимаю, есть вещи некоторые, которые они полезны для нас. Такие как телефон, смартфон и прочее. Это все у тебя есть. Но когда это начинает обладать тобой, это очень вредно. Очень вредно. Не делайте этого. Не делайте. Остановитесь. Поправьте свою жизнь. И мы точно так же очень часто начинаем задираться против дьявола. Мы его изгоним, да мы то все, пятое, десятое, мы победители, в Иисусе Христе мы все победители и все остальное прочее. И начинаем за ним охотиться, мы тебя сейчас изгоним. Такое я много раз видел и там, ну, в харизматических кругах, и у нас тоже иногда бывает такая, задиристое такое направление. Представляете себе? Я представляю, как вот этот вот молодой человек, да, бежит за Венером, который уже 1000 битв прошел в своей жизни, да, и опытен во всем. А этот за ним бежит и думает: сейчас я изгоню его отовсюду и прочее. Ну, в принципе, да, ты можешь. Но если это не гордость тобой обладает, и если это не тщеславие тобой обладает, да, в зависимости от той цели, которую ты собираешься делать, если ты молишься над кем-то из соображений любви, потому что ты хочешь кому-то избавления и блага, это одно. Но если ты желаешь это из тщеславия, как будут потом обо мне говорить, вот как я задал дьяволу трепку, напоришься на какую-то неприятность, которая тебе совершенно не нужна. Не надо этого делать, не надо.
Слава Богу.
Аминь.
Давайте мы помолимся.
Отец Небесный, я очень благодарю Тебя за то, что у нас есть Церковь, за то, что Церковь Божья, она имеет власть, и никакое оружие против нее не будет успешным. Не ради нашего тщеславия, а ради того, чтобы здесь утверждалось Царство Божие. Господь, поддержи нас в этой дерзновенной молитве. Мы хотим видеть Твое совершенное действие во всем. Слава Тебе, Боже наш! Явись, Господь, явись, поддержи нас. Осени, Господь мой, своим присутствием во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Слава Богу.